Дорогие братья и сестры, мне тоже хочется поделиться об этом славном событии. Всегда, когда подходит время размышлять над этим местом, всегда восторгаюсь нашим Господом, насколько Он велик и в то же время скромен. И когда Захария, пророк, пророчествовал об этом событии, он так и сказал: «Се царь твой кроткий грядет». И вот, друзья, знаете, когда мы разговариваем о Боге, нам всегда хочется сказать о каких-то чудесах, о великих знамениях, как-то вот чтобы людей содрогнуть, потрясти, удивить чем-то. А не таков был наш Господь. Он был очень прост. И вот это событие, когда Он как царь въезжал в Иерусалим, оно вот как раз показывает, как у Бога интересно сочетается великая сила Его и могущество. И вот такая простота человеческая. Друзья, ведь время, когда это событие происходило, оно было тяжелое время. Кто такой был Иисус Христос по своему земному положению? Это был сын плотника из бедной семьи, и как мы в Евангелии от Марка читаем, что он и сам был плотником, простым человеком, и его знали люди как плотника, как простого, может быть, скромного человека. А в это время были в Израиле власти духовные, которые, знаете, имели очень большую власть. И когда Иисус Христос совершал свое служение, то мы, читая Евангелие, можем заметить, как люди боялись первосвященников, книжников, фарисеев. Люди боялись, потому что у них была власть очень большая. В это время весь Израиль находился под гнетом Рима. Четкие глаза римских легионеров наблюдали за всем, что происходило. Малейшее волнение. Мы читаем тоже в книге «Деяния апостолов», что когда иудеи только захотели побить апостола Павла, там, в храме, за этими стенами, это не скрылось от глаз военачальника. Тут же военачальник со своими войсками пришли и забрали Павла. То есть все контролировалось римскими властями. Рим все держал в своей железной руке. И при всем этом Иисус Христос садится на осленка и въезжает в Иерусалим как царь. Весь город приходит в движение. Все славят Бога, как царя встречают. Благословен царь! Иудеи пытаются что-то говорить и ничего не могут сделать. Вот эти фарисеи, которые обладали такой властью, которую все боялись. И вдруг они: «Господи, запрети!» Они притихли, они боятся даже голос поднять. А Рим вообще молчит, как будто его не существует. Тут Христос хозяин. Друзья, и вот так удивительно, как может Господь, вот как будто бы и незаметно, да, ни слова какого-то громкого не сказал. Он просто совершает свое дело, и все земные власти становятся бессильны. Друзья, как это чудно, что мы имеем такого Господа. Мы иногда боимся соседей, знаете, муж неверующий, мы уже под каким-то гнетом, у нас какие-то проблемы на работе, да, власть поменялась какая-то, и мы уже в смущении. Друзья, мы имеем такого Господа, когда замолкает все. Да, не грянет гром с неба. Нет, он не поразит, не положит, может быть, тут же на одр болезни. Хотя и такое бывает. Я, знаете, таким чудом столкнулся однажды. Сегодня уже вспоминалось времена прошлые, да, когда, ну, трудновато жилось христианам. У нас в квартире тоже, ну, как мы подозревали, слежка немножко велась, потому что в нашей квартире работали печатники. И смотрим, какая-то вот, ну, подозрительно, дежурство какое-то, чуть кто-то к нам приезжает, уже раз и становится известным. Машина подъезжает такая сомнительная и дежурит возле нашего подъезда. А несколько раз совещания проводились у нас, и тоже только братья соберутся, хоп, милиция приходит. И знаете, бабушка у нас такая, она с верой, с твердой такой. Она молится: «Господи, покажи, кто виноват, кто докладывает». Ну, так вот она помолилась. И раз сосед один ногу ломает, а бабушка, его жена, руку ломает. Она говорит: «Господи, мне все понятно». И нам всем говорит: «Осторожнее, соседи за нами наблюдают и докладывают». Ну, так вот, как бы она была. Но, друзья, не всегда так бывает, не всегда. Но в то же время верующий человек должен быть всегда абсолютно спокоен. Слово Божие однозначно говорит, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Для кого это? Для тех, кто уповает на Господа. Друзья, и мы имеем такого Господа, перед которым замолкает все. И вот сегодня событие такое, и можно было бы много рассуждать, потому что это длинный день. И вообще каждый евангелист пытался вот как-то более подробно описать вот эту последнюю неделю нашего Господа, когда Он пришел в Иерусалим, уже подходило к концу Его служения. Вот. И этот день тоже очень подробно описан. Его путь Господа из Иерихона в Иерусалим. И сегодня уже отмечалось, вот этот день состоял из таких маленьких событий, которые каждое тоже заслуживает своего внимания. И вот эти хозяева, и осленок, да, и почему их два, и много разных вопросов, о которых можно было бы рассуждать. И в это же время мы видим Господа, который плачет, и мы читаем о том, что Он в храм вошел и там произвел очищение свое. И вот эта смоковница, и Вифания, его пребывание в этот вечер. Друзья, все вот такие маленькие события, о которых можно было бы отдельно рассуждать, много рассуждать. И я думаю, что хорошо, если каждый из нас, вот когда подходит какой-то праздник, мы так быстренько могли бы прочитать Евангелие, все, что описано об этом празднике. И когда мы приходим тогда на собрание, у нас уже внутри какая-то большая картина, а проповеди только дополняют ее и более украшают то, что мы имеем. И мне бы хотелось, чтобы мы вот так вот подходили к каждому празднику, уже зная, о чем сегодня будет идти речь, и так вот с разных евангелистов могли посмотреть. Потому что мы за собрание обо всем не поговорим. Хотя вот так братья пытались затронуть многие моменты. А мне хотелось тоже обратить всего лишь на один момент из этой истории. И он немножко грустный. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 19 глава, 41 стиха. Луки, 19 глава, 41 стиха буду читать. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вошедший в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Друзья, вот так Слово Божие описывает еще одну грань этого торжественного дня. Когда, может быть, кому-то приходилось видеть картину Иерусалима, я вот сколько смотрел, как правило, все эти картины или фотографии, не знаю, они рисуются именно вид с горы Елеонской. Может быть, у кого-то в Библии даже есть эта картина «Взгляд на Иерусалим с горы Елеонской». Как раз в том месте, где Иисус Христос входил так торжественно в этот город. И знаете, это зрелище очень прекрасное, даже сегодня, хотя там совсем не так, как было раньше. Но все равно это такой, открывается красивый город восточный, на холмах расположенный, со своеобразной такой архитектурой. И там на переднем плане мечеть Амары расположена, золотой купол такой. И то красиво. Но в то время это был храм Ирода, который строился 40 лет, который считался чудом света, который вообще превосходил все тогда существующее, может быть, своей красотой. И ученики вот немногим позже они тоже взойдут на гору Илионскую вместе со Христом, и они не смогут удержаться от восторга, когда будут показывать Господу: «Господи, ну посмотри, какое прекрасное зрелище, какой храм, какие здания». Друзья, в то время ворота, которыми въезжал Господь, это были золотые ворота, они были открыты. Сейчас они замурованы, они не представляют никакой красоты. А в то время это были главные ворота, ведущие в храм, ведущие в этот город. И Иисус ими въезжал. Это была красота, потрясающее зрелище, прекрасный город, на который нельзя было посмотреть без восхищения. Но здесь мы читаем о нашем Господе, и такая здесь фраза: «приблизившись к городу». И мне хочется сказать, друзья, что взгляд издалека очень часто бывает расходится с тем взглядом, который сблизи. Есть картины, которые издалека очень красивые. Там прекрасные пейзажи. Подойдешь поближе, а там намалевано чего-то. И не разберешь, что там такое. Мазки, толстые такие мазки. И думаешь, как так можно было вот придумать? Взгляд издалека на город Иерусалим. Это было восхитительное зрелище. А когда Иисус приближался к нему, слезы появились на его глазах. Взгляд сблизи. Приближение к Иерусалиму уже не восторг вызывал в сердце Господа, а слезы. Он смотрел уже по-другому. Друзья, и это не просто так, не просто так описаны эти события. А мне хотелось бы, чтобы мы могли сегодня тоже быть участниками этого события, участниками, чтобы мы сегодня могли пережить этот праздник здесь у нас, в нашем собрании. Потому что мы сегодня, когда совершали первую молитву, мы тоже сказали: «Господи, прибудь с нами». И если наш Господь, пребывая в неприступном свете, и мы призываем Его прибыть с нами, что происходит? Происходит Его приближение. И то, что мы представляем из себя в глазах людей, то, что мы представляем из себя издалека, это совсем еще не значит, что мы таковы сами по себе в своей сущности. Да, сегодня праздник. Люди оделись торжественно. Люди хотели бы иметь прекрасное настроение. И я знаю, что сегодня так вот Бог усмотрел праздник наш с вами и праздник нашего народа русского совпал. И мы ехали на машине, и люди идут в храм, оделись, крестики на шею, прекрасно, вид, несут что-то, торжество. Друзья, но если Христос начнет приближаться к каждому в отдельности, что Он увидит внутри? Что Он увидит в нашем будущем? Друзья, и вот этот красивейший город, о нем нельзя было не заплакать. Почему? Потому что мы прочитали, Господь говорит: «Придут дни, враги придут, обложат тебя копами, разрушат стены твои камня на камне, не оставят, детей твоих разрубят, все уничтожат». Друзья, разве можно не плакать? Но они этого не знали. И сегодня каждый человек, который не примирен с Богом, какой бы ни был он наружности, как бы ни был он интеллигентен, его будущность предрешена. И на него можно посмотреть только со слезами: «Придут дни, и ворота ада откроются пред тобой, и ты поймешь, как ты глубоко ошибался». Друзья, и вот так вот плакал Христос об этом Иерусалиме, потому что Он видел его будущее. Не настоящее, Он смотрел дальше, потому что Он Бог. И приближаясь к этому храму, Христу было, хотя и ученики обращали Его внимание: «Посмотри, Господи, ну посмотри!» А куда двигался Христос? Куда Он двигался? А Он двигался в самое сердце этого города. Его путь был направлен в храм. Он шел и смотрел не снаружи, а он смотрел вовнутрь этого города. Он смотрел в храм. Ведь это святой город, город, на котором наречено имя Господне, там, где должно возвещаться имя Божие, там, где слава Божия должна провозглашаться и являться всему человечеству. Это храм, и туда направлял свой путь Господь. И что он там увидел? А там вертеп разбойников, красивое здание, золотом украшено, переливается драгоценными камнями, чинно ходят священники, разодетые, а там внутри. И он фарисеям Господь еще при жизни своей скажет: вы снаружи кажетесь красивыми, а внутри страшно подумать. Кто бы мог подумать, что у вас происходит внутри? Друзья, какое печальное состояние человека, когда он знает, каким он должен быть, знает, каким он должен явиться перед Богом, украшает себя и не хочет приблизиться к Богу и предоставить Богу навести порядок в его сердце. Это печально, друзья. И я хочу сказать, что для большинства людей, живущих сегодня, почему-то внешняя сторона всегда находит приоритет. Преимущество. Люди, как правило, захвачены внешним. И даже есть поговорка такая: встречают людей по одежке. А потом, когда проведут немножко времени, думают, с кем я связался. Друзья, почему? Потому что много людей сегодня снаружи совсем не такие, как внутри. И, друзья, когда ученики нашего Господа шли, я немножко в смущении. Хотя я понимаю, что это действительно было торжественное событие, это был праздник, и его никто не хотел бы омрачить. 4 евангелиста пишут об этом. 4. И 3 из них не говорят о слезах нашего Господа. 3 из них представляют этот праздник торжеством. И только евангелист Лука пишет о слезах Господа. И я, знаете, склоняюсь к тому, что, наверное, они просто не хотели омрачить этот праздник. Но я немножко и допускаю другую мысль, что они тоже были захвачены этим праздником. Они стелили свои одежды и не видели слез Господа. Они смотрели на Иерусалим, они смотрели на эту толпу, которая ликует и кричит. Говорят, что Евангелие Лука писал со слов его матери. Может быть, мама была более внимательна. Она смотрела, а как ведет ее сын в этот момент. Не знаю. Но я как-то слышал проповедь такую. Брат один проповедовал на тему «Предшествовавшие и сопровождавшие». Друзья, и мне так интересно было тоже эта мысль. Интересно, как люди толпятся вокруг Христа. Вот мало тех, которые, как Иоанн, лежат на груди Господа, которые вот вместе с Ним, заодно, которые внимательно смотрят в глаза нашего Господа. А вот брат отмечал, что в основном люди какие? Предшествующие, да? Которые вот наводят настроение такое. Они бегут впереди, они не видят, что там сзади происходит. Они впереди, они подвержены вот этим эмоциям. Они всех вот будоражат впереди себя и совсем не замечают, что там сзади происходит. Чему, собственно, событие посвящено? И я как-то читал одну историю, когда ребеночек родился, может, кто-то слышал, да? И пришли друзья, много друзей в дом, чтобы поздравить, знаете, родителей. И такой праздник, а потом вдруг все спохватились, а что-то ребеночек-то не плачет, собственно говоря, где он? А оказалось, что когда все пришли, вешалок не хватило. И один бросил другой, все бросали в детскую кроватку свои одежды. И забросали его своими одеждами. У них там праздник. А ребеночек задохнулся под одеждами гостей торжествующих. И вот так вот бывает, друзья. Бывает, что виновник торжества оказывается вне внимания. Нам главное торжество. И вот это стиль предшествовавших. Они какую-то весть услышали, настроение у них поднялось, они побежали и забыли обо всем. Забыли. А есть сопровождающие, знаете, которые сзади плетутся. Это оценщики, которые на все смотрят уже глазами, происходящего. Они смотрят и рассуждают. Там и фарисеи шли, знаете, которые переживали, как бы сейчас Рим с нами чего-нибудь плохого не сделал. Кто-то говорил, да, вот, ну, неплохо получается. Ну, так, оценивали ситуацию сзади. Они тоже не видели глаз Христа, не видели. Они оценивали все. И есть люди в нашем собрании, знаете, они приходят для того, чтобы потом порассуждать. Да, сегодня была неплохая проповедь, сегодня вот эти спели неплохо, да. Хорошо, хорошо, в общем, прошло собрание. А сердце каким было, такое осталось. Оценили ситуацию. Не пережили, не имели встречи с самим Господом, не заметили, что через все собрание Бог говорил. Бог действовал. Люди не заметили. Люди, потому что шли сзади, и смотрели, и просто наблюдали. Мы иногда, знаете, людям вот советуем никогда не садиться на балкон. Ну, я не хочу никого обидеть, потому что сегодня места нету внизу. А когда вот есть место внизу, да, никому не советуем сидеть на балконе, потому что, как правило, это наблюдатели за событием, происходящим здесь. Ну, я просто сам бывал на балконе и знаю, как трудно быть участником, когда ты наблюдаешь сверху за всеми. Очень трудно. Скорее всего, ты будешь просто наблюдателем. Тебе может понравиться собрание или не понравится. Ты можешь увидеть, кто как себя ведет, кто во время собрания копается в сумочке в своей, кто чем занимается на молитве. Все, что угодно увидишь. Но очень мало тех, кто действительно переживает общение с Богом. Друзья, и поэтому я всегда за то, чтобы люди продвигались как можно ближе, ближе к центру, чтобы видеть глаза нашего Господа, для того, чтобы видеть, а что же, собственно говоря, за настроение сегодня у Господа, который виновник этого праздника, а Он плачет. Он плачет. А почему плачет? А плакать есть о чем? Плакать есть о чем, потому что будущее этого города страшно. Потому что этот город захвачен собою и совсем не обращает внимания на своего Мессию. А в сердце там вертеп разбойников, а там страшно посмотреть. И я так рад, друзья, что вот это событие, оно не закончилось тем, что плачущий Христос ушел из этого города. Нет, Он навел порядок там. Друзья, Он вошел в храм, в это сердце. Он зашел туда, сделал бич. Да, это было больно, больно было Ему прежде всего. Он плакал. Люди возмущались, а он плакал. Ему было больнее всех тогда. Кто-то говорит, как он мог так сделать? Да мог, друзья, мог, потому что он был хозяином этого храма. А люди, которым было доверено наводить там порядок, тем, кто должен был следить и наблюдать, и хранить, и возделывать, они превратили этот храм в вертеп разбойников. Они допустили туда все, что угодно, то, что не нужно. Братья мои, сестры, и мне хотелось бы, чтобы и сегодня наш Господь имел доступ к каждому сердцу, ко всем присутствующим, чтобы сегодня Господь мог подойти к каждому, а мы могли каждый взглянуть в глаза нашего Господа и увидеть, что там. Радуется ли Он о нас, глядя на нас? Может ли Он войти в наше сердце и занять трон свой, который мы для Него бережем, как трон Соломона, которому не было подобного, прекраснейший трон, который он искусно делал, возделывая, но для себя. Друзья, как хорошо, когда мы трон в сердце своем готовим для нашего Господа, когда Ему покорность народов и наша личная, когда у нас есть это место, Господи, и мы можем сказать, Господь, готово мое сердце, буду петь и славить. Друзья, как хорошо и как плохо, когда Господь, глядя на кого-то, может плакать и готовить бич, потому что там дело плохо. Дело плохо, сердце надо очищать. Но я хочу сказать, что блажен тот, кто сегодня, даже имея такое сердце, откроет его для Господа. Господь уйдет из твоего сердца с другим настроением. Мы читаем дальше, что Господь ежедневно потом в храме ходил и учил. Друзья, это прекрасное состояние сердца человеческого, где Господь ходит и учит, и мы уже не в темноте, а мы во свете Божьем. Но это удел тех, в чьем сердце Господь навел свой порядок. И мне бы так хотелось, чтобы сегодня никто не закрыл свое сердце, никто не сказал Господу: «Нет, у меня все нормально». Никто бы не поддался вот этому праздничному настроению. Может быть, да, у нас уже стол, что-то приготовлено вкусненькое на сегодняшний день, но это пускай будет второстепенное. А главное, чтобы в сердце нашем Господь навел свой порядок, чтобы там водворился мир, чтобы в сердце нашем была радость спасения. Потому что всякий, кто не откроет свое сердце, будущность таковых решена. Господь плакал, плакал, потому что придут дни. И если сегодня у тебя еще есть хотя бы немножко радости и утешения, ты просто еще живешь на этой земле, то это не значит, что завтра ты тоже будешь так же торжественно жить. Придет время, и закончится радость земная, а начнется печаль вечная. Братья и сестры, и мне поэтому сегодня, заканчивая вот наше служение, хотелось бы, чтобы сегодня, чье сердце наполнено Господом и торжеством Его, мы могли прославить Господа так, как должно, так, как должно. А чье сердце сегодня неспокойно, тревожно, кто понимает, что там Бог должен навести порядок, откройте Господу сердце свое. Впустите Господа, не надо заставлять Его плакать о вашем будущем. Не надо Господу оплакивать вас. Сделайте так, чтобы ваше сердце и сегодня, предоставленное Господу, обрело торжество и уверенность, что и вы в числе спасенных, и тогда и в вашем сердце Господь будет ходить и учить вас, и Он научит, как нужно жить, Он наполнит торжеством и ваше сердце, и тогда мы сможем праздновать Пасху не со старой закваской порока и лукавства, а с радостью, с истиною, не только на устах, но и в сердце. Да благословит нас Господь. Аминь.